Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 8 декабря, сегодняшняя программа вот о чем. Россия снова использовала солнцепек на фронте, и мы выяснили где. Достигла ли Украина паритета в артиллерии с Россией? И Россия свозит грады на Запорожскую атомную электростанцию. Аналитики Американского института изучения войны считают, что российский диктатор Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине. Аналитики отметили выступление Путина на подконтрольном ему Совете по развитию гражданского общества и прав человека, где он заявил, что война в Украине может быть, цитата, «длительным процессом», а для России захват украинских территорий – это, цитата, «значимый результат». В том же выступлении Путин опять сравнил себя с российским царем Петром Первым. Он якобы, как и нынешний хозяин Кремля, также боролся за расширение Российской империи, ну и в частности за выход к Азовскому морю. Путин похвастался, что теперь Азовское море, с его точки зрения, это внутреннее море Российской Федерации. Цитата. «Эта ссылка на российскую имперскую историю явно определяет нынешние цели Путина в Украине как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную, изнурительную войну в Украине, цель которой – завоевание новых украинских территорий», подытожили аналитики института. Судя по сообщениям украинского генштаба, армия России перешла в оборону практически на всех фронтах, кроме Донецкого, где пытается захватить Бахмут и Авдеевку, и Луганского, где оккупанты пытаются атаковать, чтобы не допустить прорыва вооруженных сил Украины к трассе Сватово-Кременная. На некоторых участках в оккупации в Украине, а также в приграничной Курской и Белгородской областях, Россия строит защитные сооружения, чтобы замедлить контрнаступление вооруженных сил Украины. По мнению многих военных экспертов, Кремль может снова пойти в атаку в Украине уже весной этого года, когда пройдут подготовку новые мобилизованные в России, а также будет накоплена новая военная техника. Сегодня в студии мы будем говорить о том, насколько Путину удастся затянуть войну в Украине, если уровень поддержки вооруженных сил Украины Западом и санкции против России останутся прежними. Сможет ли современная Россия вести 20-летнюю войну с Украиной, как любимчик Путина Петр I воевал со Швецией? И на что делает ставку российский диктатор в этой войне? Сегодня с нами будут военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак, политический аналитик Андрей Акара и журналист Денис Казанский. Друзья, как обычно, напомню, что вы можете писать ваши вопросы в чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Ну и также напомню, что работает в текстовом режиме наш Viber, его номер +38 095 151 95 05, +38 095 151 95 05. Совсем скоро мы также будем говорить об обстрелах центра Донецка. Есть серьезные основания подозревать, что сама армия Российской Федерации обстреливает центр этого давно уже оккупированного города. Если вы живете в Донецке, расскажите, как вы относитесь к этим обстрелам. Ну вот посредством Вайбера это будет, в частности, удобно сделать. Ну а пока несколько слов о ситуации на фронтах. В прошлые сутки, по данным украинского генштаба, Украина отбила атаки на 14 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Это в первую очередь Бахмут и 7 точек на пути к нему. Это свежее видео из Бахмута. Вы видите степень разрушения в этом городе. Проект Deep State сообщает, что на восточных окраинах города противнику удалось занять позиции в лесу, захватить оконный завод и городскую мусорную свалку. В Белогоровке, расположенной в менее чем 25 километрах северо-восточнее от города, продолжаются стрелковые бои между сторонами. Кроме этого, российской армии не дали продвинуться в Маринке и Новомихайловке. На Сватовском направлении у Белогоровки, Стельмаховки, Площанки, Червонопоповки, через которую проходит трасса Сватово-Кременная. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Россия обстреляла окрестности Бахмута, Первомайского, Невельского и Красногоровки на подступах к Авдеевке, а также Маринки и Новомихайловки. Над Авдеевкой вчера был вот такой псевдо-салют. Это нередкое явление для городов, которые атакуют армия России. Сейчас на ваших экранах обстрел зажигательными боеприпасами. Снаряд этот маркируется как 9М-22С и запускается из реактивных систем залпового огня «Град». На местности он оставляет масштабные пожары. Под ударами в эти сутки были населенные пункты на админгранице Донецкой и Луганской областей, Золотая Нива, Причистовка и Богоявленка на подступах к Угледару и сам город. Генштаб ВСУ отмечает, что на этом направлении противник продолжает обороняться. Окончательное количество погибших при вчерашнем обстреле российскими войсками Курахова Донецкой области – 10 человек. Эту цифру назвала областная военная администрация. Под огнем оказались рынок, элеватор, автостанция, заправки, жилые дома. В Курахово вот вы видите результаты обстрела российскими войсками центра этого города. С нами на связи Роман Погулич, он работал на Донбассе эту неделю. Рома, привет.
Привет, Денис.
Рома, ты работал на этот раз с темой западного вооружения, артиллерийского, именно подчеркну, на фронте. Я вот помню период, когда где-то до июня-июля, до середины лета Россия имела, ну, очень серьезное преимущество в артиллерии на фронте, и ситуация выглядела безнадежной. Об этом прямо и говорили сами бойцы, которые держали тогда позиции на Донбассе. Что сегодня? Как бы ты оценил соотношение сил по обеим сторонам? Есть ли до сих пор преимущество у России или уже не так все однозначно?
Ну, смотрите, тут надо разделять преимущества в чем. Ну, то есть сейчас военные сами об этом говорят, украинские, что российские оккупационные силы, они просто засыпают позиции украинских военных градами за счет того, что это площадное оружие, которое стреляет по площадям. И, соответственно, тоже Курахово, это тоже, если я не ошибаюсь, был обстрел из града. То есть этого оружия достаточно. Артиллерийских боеприпасов, как многие говорят, стало меньше, но это не означает, что артиллерия перестала работать, она просто не засыпает, как это было весной, летом, вот этим вот огневым валом, и не мешает просто все с землей. Сейчас, конечно, у украинской артиллерии есть возможности для того, чтобы доставать определенные цели более глубоко на территории, захваченной противником. Вот в том числе мы сегодня снимали FH-70, это гаубицы, которые одни из первых поставили в Украину. Если первые это были М777 американские, то после них были именно вот эти вот FH-70. По крайней мере, официально о них объявили в мае месяце, их поставляла Эстония и Италия. Как правило, большинство вот этих вот гаубиц 155 мм за счет того, что у них более, ну, выше дальность стрельбы, точность, почти все эти гаубицы получили артиллерийские бригады. Артиллерийские бригады отличаются от механизированных тем, что, как правило, они работают на контрбатарейную борьбу, то есть подавляют точки артиллерийские российские, плюс стреляют по складам боеприпасов, то есть это какие-то комплексы ПВО. Это те цели, которые могут быть глубоко в тылу, и за счет дальности, за счет активно-реактивных боеприпасов, которые летят на 29 километров и высокой точности, как говорят артиллеристы, можно одним-двумя снарядами накрывать цели. Ну, наличие вот этих вот западных систем, это не означает, что Украина откажется от 152-го калибра, 122-го — это советские системы, которые также активно используются, и те же гвоздики 122 мм, их поставляла в Украину Польша, поставляла Чехия, Штаты и НАТО сейчас рассматривают возможность, чтобы начать производство в восточноевропейских странах, чтобы восполнить запасы боеприпасов, потому что, ну, как ни крути, а боеприпасов не хватает украинским войскам в некоторых калибрах, так же, как и не хватает этих боеприпасов российским войскам. То есть артиллерии не то чтобы стало меньше, просто ее интенсивность работы, она, ну, не идет в формате такого несмолкаемого огня.
Рома, а с чем это связано, как ты думаешь? Ну, или допускают, возможно, украинские военные меньше боеприпасов, проблемы с подвозом этих боеприпасов, износились стволы из-за того, что не прекращают огонь, они из них, да, они же тоже не вечные эти стволы, и приходится их менять, ремонтировать.
Ну, смотрите, мы на самом деле можем только оперировать там той информацией, которая публикуется в сети аналитиками. Мы же на самом деле никто, кроме российских военных, российской власти, не знает, как у них обстоят дела с запасами боеприпасов или стволов и тому подобного. Ну, на самом деле это комплекс проблем. То есть за счет того, что у Украины есть дальнобойная артиллерия, в том числе «Хаймарсы», которые накрывают до 80 километров, 84, если быть точным, они выбивают склады с боеприпасами. За счет этого увеличивается логистика, то есть нужно больше ресурсов, чтобы доставить эти боеприпасы. Также боеприпасы, как и многую технику, снимают с хранения. Хранение, как правило, и в России, и в Украине часто оно происходило под открытым небом. А если ты что-либо сохраняешь под открытым небом, под дождем, под снегом, потом это все надо ремонтировать, чтобы использовать. Поэтому комплекс проблем, на самом деле, про смену стволов в Украине тоже говорили. То есть была история о американской гаубице М777, из которой сделали 8 тысяч выстрелов. А по регламенту американские военные производитель пишет о том, что ствол нужно менять после 1500 выстрелов. То есть, да, стволы меняются, но в этом всем, в запчастях, в обслуживании американского оружия, Украина во многом сейчас зависит от Запада. То есть те же панцергаубицы немецкие, как известно, возят для ремонта в Литву. И писал Шпигель, немецкое издание, о том, что из-за нехватки запчастей одну из установок пришлось сканнибализировать, то есть разобрать для того, чтобы отремонтировать другие. Ну, это публичная информация, мы не знаем точно, как обстоят дела с ремонтом, с обслуживанием. Ну, артиллерийские орудия ведут огонь. Это чувствуется на поле боя с украинской стороны. Даже когда говорить о том же Бахмуте, просто будучи там недалеко от линии фронта, и слышно, что идут то, что называется выходы, то есть исходящая стрельба с украинской стороны, ее довольно много. То есть военные говорят, нужно больше, и чтобы восполнять потери, и чтобы ремонтировать, и нужно больше боеприпасов. Потому что даже если по американскому листку помощи, официальному документу, написано о том, что Штаты выделили Украине уже более миллиона боеприпасов. Но если взять вот эти вот все 400 орудий, которые получила Украина, разделить на количество боеприпасов, выходит на самом деле не такая уж и большая цифра, а это то, что нужно постоянно.
Спасибо, Рома. Роман Погулич, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии», был вместе с нами. Читайте подробный анализ от нашей команды на сайте Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, в статье под названием «Бахмут. Удастся ли российским войскам окружить город?». Там собраны оценки и наших прифронтовых корреспондентов, и военных аналитиков. Мы оставим ссылку на этот материал под нашей трансляцией. Читайте. Российские СМИ опубликовали видео использования в Украине тяжелой огнеметной установки ТОС-1А «Солнцепек». Это не первое свидетельство, далеко не первое использование этого оружия в Украине с начала полномасштабного вторжения. Мой коллега Александр Демченко геолоцировал место использования солнцепёка, расскажет, что нового известно о применении их российскими войсками в Украине. Саша, привет. Саша, гость нашей студии. Саша, ну расскажи, что известно о последних случаях применения солнцепёка на Донбассе и откуда это видео, которое мы сейчас видели?
Ну, вообще тяжелые огнеметные системы ТОС, ТОС это как раз аббревиатура, тяжелая огнеметная система, используется в Украине российской армии с самого начала вторжения полномасштабного. Срабатывание их термобаллических снарядов выглядит, если это можно так сказать, очень эффектно и страшно, и поэтому российские пропагандистские СМИ постоянно используют эти видео применения, показывают, пытаются их максимально распространить, как они срабатывают, ну, потому, чтобы показать мощь российского оружия. При этом украинская сторона за это время публиковала большое количество видео и фотографий ТОС «Солнцепёк», которые были или захвачены украинскими войсками, или уничтожены во время боев. Вот несколько видео мы сейчас видим, только несколько из тех, которые удалось найти в открытых источниках, и их на самом деле достаточно много. Если так посудить, то можно предположить, что это десятки этих систем, при том, что их на самом деле не очень много, это не самое распространенное оружие.
Все это трофеи украинские.
Украинские или трофеи, или они были уничтожены. Причем даже было сообщение один раз о том, что нету этому никакого подтверждения видео, о том, что украинские войска даже трофейный ТОС использовали против российских войск, но это было только один раз, потому что нету к ним боезарядов. То есть его захватили заряженным и использовали против российских войск. Еще осенью этого года стало известно, что российское командование отправило новую партию тяжелых огнеметных этих установок «Солнцепёк» в Украину, произвели их в Сибири на Омском заводе транспортного машиностроения. Это единственное предприятие, где их производят. Известно, что произвели их партию, этих установок, но точное количество их неизвестно. В сообщениях местных СМИ федерального российского телевидения показаны лишь две машины. Ну, мы не можем сейчас сказать, больше их или меньше. И вот российское федеральное агентство РИА Новости опубликовало новое видео о применении ТОС «Солнцепёк». По их утверждению, речь идет о применении на Сватовском направлении. И нам удалось геолоцировать это видео, если мы сейчас вот покажем, привязать это видео к местности. речь идет об участке, не то видео, речь идет об участке на 16 километров севернее города Сватово, между селами Куземовка и Берестово. Хотя по видео не совсем понятно, о каком именно времени идет речь. Там видно, что это или поздняя осень, или ранняя зима. И как бы не ясно, да, это мы смотрим тоже другое видео, которое под Бахмутом, другое применение этой установки. То есть суть в том, что они применялись в двух местах, и нам удалось геолоцировать место их применения, расположения. Все.
Спасибо большое, Саша. Это был мой коллега Александр Демченко. Мы вот обсуждали о том, где сейчас Россия применяет вот эти вот тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» на Донбассе. Ну и хвастается, скорее всего, да, она вот этим применением, потому что она довольно зрелищная, да, и, наверное, эти кадры вдохновляют россиян.
Дело в том, что это огнеметная установка, она звучит даже само по себе страшно, да, тяжелая огнеметная установка. Хотя у нее, например, если дальность стрельбы ее, она не такая уж и большая, там всего там 8, от 8 до 10 километров, то есть это не какое-то оружие, которое может поражать цели где-то на глубине, и она, как мы видели вот из видео, которое показывали украинские военные, попадает под огонь украинской артиллерии, потому что она должна подойти достаточно быстро, близко к линии фронта для того, чтобы нанести удары.
Спасибо большое. Давайте посмотрим сюжет моей коллеги. Это был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Александр Демченко. Сейчас немножко вернемся к энергетике. Есть еще сейчас озадачен каждый. Как никогда много людей добывают электроэнергию самостоятельно, например, с помощью дизель-генераторов. Или просто греются буржуйками, каминами или газовыми обогревателями. В сводках полиции мы видим все больше сообщений о том, что люди насмерть травятся угарным газом. Хотя, казалось бы, что может быть проще? Не выводи продукты горения в комнату, да и все. Моя коллега Анастасия Середа поделится с вами важными лайфхаками о том, как отопить свое помещение и не угореть.
Будь-яке горіння при нестачі кисню – це викид СО – чадного газу. Кров людини ковтає його замість кисню, і людина може швидко загинути, тому що кисень у кров не надходить. Неважливо, що горить – дрова – буде СО, бензин у вашому генераторі – буде СО, газ пропан – буде СО. Це головне, що потрібно знати, якщо ви збираєтеся будь-що запалити у домі.
Когда после 24 февраля пошли слухи о том, что могут отключить свет, могут отключить газ, стал вопрос о том, что у нас ребенок, ребенку нужно тепло. И мы попытались его зажечь. У нас это плохо получилось, потому что комната наполнилась полностью дымом очень сильно. Проветривали все и поняли, что он требует ремонта. Так как у нас дом полностью на индивидуальном отоплении, то у нас есть дымоход, крыша у нас сверху, и человек, который нам выкладывал этот камин, сказал, что мы можем, не опасаясь, включать камин, потому что у нас дым выходит непосредственно на крышу.
Дым выводится только у дымову трубу – димар. У димарі має бути певна тяга, а для цього – розрідження відносно тиску у вашій кімнаті. Його вимірює спеціаліст з обслуговування газового та пічного обладнання. Якщо димарем не користувалися, у нього насипалося листя або його тяга не розрахована на обсяги, які ви хочете у нього вивести, СО піде у приміщення.
Тим самим переконуємося, що у нас все там добре, що цього лише не має бути.
Обслуговування димових та вентиляційних каналів потрібно проводити щорічно, два рази на рік. А також впродовж опалювального сезону жителі будинку повинні перевіряти свої димові канали на наявність тяги, а також і на безпечність цієї конструкції. Завжди рекомендую перевіряти шматком серветки або туалетного паперу. Це найкраще, типу легкий папір, і перевіряється прохідність каналу таким шляхом.
У жодному разі не виводьте димар у вентиляцію багатоквартирного будинку. Тяга там працює інакше. Ви можете отруїти чадним газом мешканців іншого поверху.
Генератор є технологічною установкою, їх приміщеннях дозволяється лише в окремих приміщеннях, спеціально пристосованих для цього, які забезпечені там вентиляціями, протипожежними перешкодами і таке інше. На балконах житлових будинків всього цього не передбачено. Генератор – це установка, яка в процесі роботи виділяє продукти згорання, якими можна отруїтись. Тому вимоги до установки генератора, вони мають встановлюватися ззовні будівлі, бажано на відстані 6 метрів від будівлі.
Я вже казала на початку, що природний газ – це теж горіння, а отже і СО при цьому виділяється. Ну і крім того, гази небезпечні самі по собі.
Нещодавно ми придбали ось таку газову плиту-обігрівач. Це такий пристрій, переносний, легкий, важить до 2 кг, який в той же самий момент працює як плита. Тобто ми можемо натиснути тут отаку штуку та повернути цей елемент у горизонтальне положення. Побутові газові балони бувають різного складу. Тобто в такому маленькому балоні ми маємо суміш різних газів. Наприклад, ось цей балон містить в собі пропан, бутан та ізобутан. Спочатку ми використовували його, але коли вперше ввімкнули цей пристрій, ми почули неприємний запах. Це був запах ізобутану, тому що цей газ, він шкідливий для використання в закритому приміщенні. Замість нього ми купили інший газовий балон, який має в собі 100% бутан. Цей газ менш токсичний, його можна використовувати в домашніх умовах.
В інших випадках, крім тих, коли у вас є спеціально збудований димар, добувати електроенергію за допомогою приладів, де щось спалюється, можна тільки на відкритому повітрі. А вже ж ні про який генератор або буржуйку у кімнаті не може бути й мови. Розраховувати на квартирку чи вентиляцію можна, якщо у вас горить комфорка плити чи свічка, нічого більше. А якщо вже так сталося, що людина на ваших очах вчаділа і втратила свідомість, треба розуміти, як допомогти.
Обов'язково потрібно пам'ятати, в цьому цей газ, він і являється дуже коварним, тому що він не має специфічного запаху, та ми його не можемо побачити. Ми пам'ятаємо про те, що він знаходиться у верхніх прошарках повітря, в кімнаті він буде підніматися догори. Тому ми намагаємося якнайшвидше витягнути людину. При цьому періоді, можливо, навіть максимально низько по підлозі. Якщо при цьому людина знаходиться не в свідомості, то пам'ятаємо про те, що потрібно звільнити, перш за все, дихальні шляхи, налагодити провідність дихальних шляхів. Людину потрібно покласти в зручне положення, при цьому, щоб в жодному випадку не западав язик, який також може при цьому заважати людині дихати. Краще за все перевести людину в бічне положення або покласти її на живіт та голову повернути в сторону. Пам'ятаємо про алгоритм надання серцево-легеневої реанімації та викликаємо швидку допомогу.
З нами Іван Ступак, воєнний експерт Українського інституту будущего. Іван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, приветствую вас.
Иван, американский институт изучения войны, да и другие аналитики и западные генералы вот регулярно высказываются о том, что сейчас происходит на полях сражений в Украине. И знаете, вот такая лейтмотивом мысль, что Украине нельзя давать паузу России, потому что Украина тогда лишится инициативы на поле боя. С вашей точки зрения, о каком времени идет речь, то есть когда этот дедлайн для какого-то контрнаступления вооруженных сил Украины, о котором говорят вот западные военные аналитики и западные военные чиновники, и о каком наступлении идет речь, с вашей точки зрения? То есть это может быть, допустим, маленькое локальное наступление, такой контрудар, допустим, вот перерезание трассы Сватово Кремена, этого будет достаточно, чтобы не дать России передохнуть на поле боя? Или речь идет о каком-то таком большом контрнаступлении? Как вы считаете?
Так, скажу вам следующим образом. Идет работа о том, чтобы у России ни на минуту, ни на день не было паузы. Ни о какой паузе речи вообще не идет. Чтобы постоянно российская армия была в постоянном напряжении на всех фронтах без исключения. Восточный, южный. То есть везде будет давление. Да, пусть его не видно с точки зрения, знаете, там, освобожденных населенных пунктов, массированного продвижения, но постоянные боевые действия идут. Постоянно идут подрывы в глубине фронта на территории временно оккупированной Российской Федерации, разных складов с боеприпасами, с едой, с медикаментами, с топливом. Это все влияет на боеспособность российских войск. Да, армия у них длинная, действительно, много людей, много техники. И поэтому самый лучший
Варіант самий оптимальний, який нащупало наше командування, це перерізання їх логістики. Тобто різати дороги, щоб вони не могли підтягувати свою боєприпаси, вивозити стару, вірні, повреждену техніку, на її місце привозити нову. Там, где заканчиваются железнодорожные пути, россияне вынуждены пользоваться грунтовыми дорогами, автомобильным транспортом, устраивают засады, чтобы отдаленные там, не знаю, блокпосты или позиции российских войск оставались без снабжения. То есть день, два, три, нет воды, нет еды, нет топлива, погода, мы видим, какая, замерзает. То есть это все влияет, и это все боевые действия. Еще раз. Ни на секунду боевые действия не прекращались, и они будут продолжаться. В дальних тылах Российской Федерации мы видим, как, ну скажем, неизвестные партизаны, патриотично настроенные по отношению к Украине, какими-то неизвестными беспилотниками подорвали, вернее, повредили несколько стратегических бомбардировщиков Российской Федерации. То есть мы видим, что процесс идет. В Мариуполе, по-моему, вчера, да, был подрыв одного из гауляйтеров Мариуполя, Мелитополя, прошу прощения.
Мелитополь.
Заместитель главы администрации. То есть процесс идет разведка, сбор данных, выявление слабых мест, куда можно бить и где самые эффективные удары будут.
Но тем временем наступает же все-таки Россия на отдельных фронтах, в частности, самые горячие точки – это Авдеевка и Бахмут. Я вот попрошу наших редакторов сейчас показать видео украинского военного из Бахмута, чтобы мы, собственно говоря, и наши зрители оценили обстановку, что там сейчас происходит.
Друзья, 7 грудня, место Бахмут. Ситуація наразі в місті, чуєте самі, стрілкові бої, артилерія, міномети працюють, ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші козаки відбивають ці атаки піхотні, тому все добре. Чекайте на гарні новини.
Иван, вот то, что происходит в Бахмуте уже де-факто, да, на восточных окраинах этого города, это попытка России не дать Украине развить свою инициативу, перейти в какое-то контрнаступление, или это продиктовано другими мотивами, с вашей точки зрения? Просто сейчас все это выглядит, знаете, так, что вот российская армия пытается заморозить боевые действия, да, основные на всех фронтах, сковать вооруженные силы Украины, но вооруженные силы Украины хотят, как вы вот отметили, постоянно держать в напряжении беспокойствие армию Российской Федерации, ну, перерезать логистические пути и делать предпосылки для наступления. То, что происходит сейчас в Бахмуте, какую роль играет в этой картине?
Так, попробуем пояснить то, что я вижу вот, из моей логики. Я действительно не вижу, соглашусь с многими экспертами, ну, какой-то военной цели именно в этом городе. Почему туда Россия, вот как вот намазана медом, они уже сколько месяцев туда ломятся, несут огромные потери. То есть любой другой военный командующий цивилизованной армии, наверное, оценил бы, что тут нецелесообразно там наступать, что столько жертв, столько потерь. Какая цель вообще? Я вижу эту историю более глубже, можно даже сказать, более выше, политически. Итак, на этом направлении ключевым игроком является господин Пригожин и его собственность, частная военная компания «Вагнера». Не так давно он сделал такой... Вагнер, прошу прощения. Пригожин сделал такой каминг-аут, сознался в том, что на камеру, да, публично, на масс-медиа, сознался, что да, это он, собственник «Вагнера». Он публично набирал в свою частную военную компанию людей из мест лишения свободы, активно показывал свое участие в политической жизни страны, активно в России, активно вступал в конфликт как с Шойгу, так и с губернатором Петербурга Бегловым. То есть активно набирал политическую мускулу, используя повсеместно свое политическое крыло. То есть, ну, те вот эти боты, которые у него есть, лаха-боты, лахта-боты называются они, тролли ольгинские, это все его команда. С какой целью? Ему поручили, или вернее, он даже, скорее всего, взял на себя такое партийное обязательство захватить, пробиться на восточном направлении, взять города, которые лежат на пути к выходу на административную границу Донецкой области. Ему поверили, ему дали в распоряжение заключенных, да бери сколько хочешь. Надо тяжелая техника, бери. Надо авиация, бери. Он это все взял, пообещав быстрые результаты. Вот уже прошло почти 2 месяца, даже больше. Результатов нет от слова совсем. А теперь против...
Иван, ведь начинает окружать город, да, там Курдюмовку заняли, таком полукольце город все-таки.
Ну, так извините, так сколько времени прошло, сколько потерь несет ЧВК Вагнер. То есть потерь много, результата на те заложенные усилия, те положенные, результата мизер совсем. Сказывается теперь тот конфликт, который был у Шойгу и у Пригожина. На стороне Шойгу, я вижу, выступают силовики российские, которым не нравится, когда среди них в этом властном коридоре в Кремле, да, или коридорах, появился новый игрок с таким криминальным прошлым, у которого там 12 лет отсидки в местах лишения свободы. И мы видим, включились воры в законе, которые начали публиковать разные видео, разные откровения по поводу Вагнера, по поводу лично персоны Пригожина. Включилось из снаружи, Соединенные Штаты Америки включились, там уже вот на грани объявления ЧВК Вагнера террористической организации. То есть я вижу, что его начинают сжимать со всех сторон, потому что нет результатов, и это замкнутый круг, то есть нет результатов, его сжимают, ему нужно срочно дать результат. Любой ценой, максимально быстро, максимальный результат. И вот именно с этим я увязываю вот эти вот все огромные попытки, неистовые, любой ценой захватить вот этот город Бахмут, потому что уже столько было усилий положено, и кажется, что, ну вот, еще немножечко, вот чуть-чуть украинские войска продавить, и все, и тогда можно поставить вот этот вот триколор, отчитаться Путину, и тогда его позиции во властной вертикали Кремля снова, по крайней мере, будут незыблемы на какой-то промежуток времени.
Ну, то есть речь идет о личных амбициях, да, а не каком-то таком стратегическом расчете, там, сковать украинскую армию и так далее, показать результат. Давайте немножко о этих резонансных взрывах на аэродромах. С российской военной авиабазой Дягилево в Рязанской области пропали 10 бомбардировщиков Ту-22М после взрывов, которые там были. Журналист российской редакции «Радио Свобода», мой коллега Марк Крутов, опубликовал снимки, которые были сделаны 7 декабря, то есть вчера, написал он следующее. Поврежденный Ту-22М исчез, оставив лишь тень на взлетно-посадочной полосе. По меньшей мере 9 других бомбардировщиков Ту-22М вылетели из базы, а также некоторые другие самолеты. Сейчас мы покажем фотографии, которые опубликовал Марк Крутов. Ну и за этим последовали сообщения от американского издания Financial Times. Вот они, свежие фотографии 7 декабря. Так вот, Financial Times пообщалась с советником украинского правительства по вопросам обороны, и этот советник заявил о том, что совсем скоро на территории Российской Федерации вообще не будет никаких безопасных мест, потому что Украина имеет вооружение, которое достанет даже до Сибири. И вот свежая статья Financial Times, в ней сообщается, что дроны, которые ударили по российским аэродромам, сделали совместно государственные структуры и частный бизнес Украины. Источник издания сообщил о том, что эти беспилотники произвел не Укроборонпром, и также, что они не были усовершенствованными советскими аппаратами, применение которых заявила Российская Федерация, якобы это был Су-141, советский беспилотник С-3. Иван, к вам такой вопрос. Ну, вот эти вот информация, да, которая сейчас распространяется через американские средства массовой информации, вот эти вот факты взрывов на аэродромах, сирена, которая тоже вот прозвучала совсем недавно на одном из обстрельных аэродромов, непонятно, ни с того ни с сего в Российской Федерации. Что это все такое? Это такой новый этап войны. Тут, если я прав, да, вы, может, поспорите со мной, такой есть элемент информационно-психологической специальной операции со стороны Украины, что вот бойся, вся Российская Федерация, да, теперь не будет безопасных мест на территории России. Это все, вот эти взрывы аэродромов и якобы присутствие у Украины некого супероружия, оно меняет ход войны? Если да, то как?
Полностью с вами соглашусь. И теперь сейчас поясню поэтапно еще. Ну, надо сразу же оговориться о том, что Украина официально не признавала свою причастность вот к этой истории. Ну, наши многие государственные деятели ехидно посмеивались там по поводу Бавовна, да, курите не там, где попало, где не попало. Это все есть. Почему это большая, гигантская информационно-психологическая война, в великой войне дронов. Да, может быть, один самолет поврежден, критики скажут, о, подумаешь, один самолет, ну хорошо, два, ну ничего, мы сейчас их починим буквально там месяц-два, мы их отремонтируем и снова будут в строю. И у нас еще осталось там сколько, несколько десятков самолетов. Да, согласен, вопросов нету, самолеты еще есть, но понятно, что это не критическое количество повреждений, но в чем нюанс? По границе Российской Федерации с Украиной стягнуты со стороны России максимальное количество, ну, из того, что возможно, разнообразнейших видов вооружения для того, чтобы они принимали участие в войне в Украине. Там ремонтные базы стоят, топливозаправщики, там части снабжения, в том числе стоят средства ПВО для того, чтобы Украина не обстреливала территорию Российской Федерации. Много ПВО стоит непосредственно на фронте для того, чтобы сбивать наши беспилотники, ну, Байрактары, которые там были до недавнего времени еще, и того прочее. Эта история говорит о том, что если предположить, что все-таки с территории Украины стреляли, значит, с территории Украины что-то ранее неизвестное взлетело, преодолело систему противовоздушной обороны, которая стоит вдоль границы, то есть пролетело каким-то образом, преодолело. Пролетела всю территорию Российской Федерации, там сколько, до цели было, до Рязани, 500 километров, да, до Саратова 700.
Около 600 километров, да, приблизительно.
Около 600 километров, ну, это от Харькова, если так просто пальцем в небо брать. Что-то пролетело, его, это что-то, не заметили ночью, оно летело, видно, с какой-то большой скоростью. И те системы ПВО, если они находились в глубине Российской Федерации, либо не засекли их, либо их вообще не было, никто вообще не слышал, что что-то летит, увидели непосредственно только во время прилета. Средства радиоэлектронной борьбы. То есть либо они были, либо их не было. Ну, что из этого лучше, трудно выбрать. Если их не было, то это провал Российской Федерации. А если они были и не заметили, не смогли загасить вот эти вот, не знаю, беспилотники, что это было, ракеты, неважно что, это еще хуже. То есть российская Вандерваффе, которым так хвастались, которые так активно продавали странам Юго-Восточной Азии, Мьянма, Лаос, да, Вьетнам, то получается, что это бесполезные куски железа. То есть что-то может залетать, и пока россияне не разберутся, что это, пока не будет проведена разведка на нашей территории, они решили откатить, или оттянуть, скорее всего, так правильно сказать, вот эти вот самолеты, часть самолетов на другие более глубокие аэродромы под прикрытие каких-то более серьезных средств противовоздушной обороны в надежде, что пока они разберутся с этой ситуацией, эти самолеты будут под надежной защитой.
Еще одну новость хотел попросить прокомментировать. Сообщил телеканал CNN, что якобы Украина просила у США кассетные боеприпасы. Да? Ну, мы часто обсуждали их применение со стороны Российской Федерации. Их применение запрещено во многих странах мира. И вот тут стало известно, что просили украинские чиновники и законодатели предоставить вот это вот вооружение. В Америке колеблются, потому что, ну, неизбирательно их действие достаточно. С вашей точки зрения, зачем они вооруженным силам Украины? Стоит ли игра свеч? Действительно, ведь Украину могут обвинять в преступлениях вот против гражданских. Это такое, ну, достаточно смертоносное оружие, не зря же его запретили.
Я думаю, что в первую очередь, ну, не то, что да, я думаю, я уверен, что в первую очередь это оружие используется только против военных целей. Обстрелам не подвергаются мирные города, которые оккупированы Российской Федерацией. Ни в коем случае. Если обстрел, то только, вот, как вы показываете вас на иллюстрации, системы «Хаймарс», точечно, когда залетает в конкретную точку с минимальным разлетом, буквально метр-полтора точность попадания, и все. То есть там не будут использоваться такие вот кассетные боеприпасы. Поясню. Огромное количество мобилизированных российской армии теперь уже, да, в прошлом бывшие таксисты, дальнобойщики, айтишники, водители метрополитена, которые не имеют практического военного опыта, их часто отправляют просто вот вооруженных стрелковым оружием на линию фронта. И там они действительно были такие случаи, много случаев, когда они просто кучковались вместе, то есть они не окапывались моментально, у них не было сноровки, не было людей, которые могли им подсказать, что дураки, чего здесь стоите, быстро окапывайте, сейчас кто прилетит, всех вас выкосит. И вот там они гибли действительно оптом, то есть прилетали боеприпасы, и просто десяток человек стоит, то сразу десяток и погибло. Поэтому я думаю, что вот кассетные боеприпасы просили именно для вот таких вот скоплений живой силы, где они в палатках размещаются, такие палаточные городки есть на территории оккупированного Крыма, там, Донецкой области, Запорожской области, именно вот для этой цели.
Последний к вам вопрос, господин Ступак. Сообщил только что «Энергоатом», что оккупанты разместили РСЗО «Град» просто рядом с территорией сухого хранилища топлива на Запорожской атомной электростанции, возле шестого энергоблока станции. Там же оккупанты ранее в тайном режиме строили так называемые защитные сооружения, ну, снова-таки нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности. Это они к чему готовятся? Зачем это происходит? Ставить грады на ЗАЭС? Будет продолжаться вот та же история, которую мы видели в предыдущее время, да, они обстреливают Никополь, Марганецкую громаду, и Украина не может ответить, и снова они хотят разграть вот эту вот карту ЗАЭС. Как вы это видите?
Да, я тоже думаю, что это будет именно с этой целью все сделано, для того, чтобы безнаказанно обстреливать, то есть непрекрасно отдать отчет. Вероятность того, что Украина будет стрелять именно в эту точку, где они разместились, непосредственно возле отходов, ну, там, не дай бог, какое-то повреждение, огромное количество радиоактивных материалов попадет в почву, в воду, в воздух. Украина получит невероятные экономические, экологические проблемы. Проблемы на мировой арене. Как так, Украина? Что вы делаете? Как вы обстреливаете? Россия, конечно же, сразу же смоет удочки оттуда. Скажет, это были не мы, это все украинская хунта, фашисты, бандеровцы. Это все они сделали. Вот видите, их нельзя доверять. Поэтому, пожалуйста, не давайте Украине современные виды вооружений. То есть это большая стратегия, это большая провокация на то, чтобы получить в ответ попадание, чтобы были разрушены эти сооружения именно украинским оружием, ну, или просто украинским, или западным оружием, но руками украинцев.
Спасибо большое вам, Иван, за участие в нашей программе. Иван Ступак с нами был, военный эксперт Украинского института будущего. Ну и перейдем к еще одному блоку нашей программы. Аналитики Американского института изучения войны полагают, что российский диктатор Путин создает условия для затяжной захватнической войны в Украине. Аналитики отметили выступление Путина на подконтрольном ему Совете по развитию гражданского общества и прав человека, где он заявил, что война в Украине может быть, цитата, «длительным процессом», а для России захват украинских территорий – это, цитата, «значимый результат». В том же выступлении Путин опять сравнил себя с российским царем Петром I. Он якобы, как и нынешний хозяин Кремля, также боролся за расширение российского государства и добился выхода к Азовскому морю. Вот Путин похвастался тем, что сейчас Азовское море, с его точки зрения, это внутреннее море Российской Федерации. Цитата. «Эта ссылка на российскую имперскую историю явно определяет нынешние цели Путина в Украине как откровенно империалистические и все еще максималистские. Путин настраивает российскую внутреннюю аудиторию на затяжную изнурительную войну в Украине, цель которой – завоевание новых украинских территорий», отметили аналитики Института изучения войны. С нами Андрей Акара, политический аналитик. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
Андрей, ну не в первый раз уже Путин сравнивает себя с Петром Первым. Чем ему так приглянулся бывший российский император?
Знаете, на самом деле это очень сложный вопрос отношения Путина и символического Петра Первого, потому что ранее раньше главными ориентирами исторического сознания Путина были Иван Грозный, Сталин, ну, может быть, Николай I отчасти. А вот то, что Петр I стал, это, в общем-то, новация, потому что раньше, ну, казалось бы, Путин и все его окружение выходцы из Петербурга, города, который носит имя небесного покровителя Петра I, и город, который обязан Петру I своим существованием, но никакого культа Петра I в России за все 20 лет не было. Почему? Потому что Петр I при всей сложности и трагичности этой фигуры, это человек, который, в общем-то, занимался модернизацией и вестернизацией России и, в общем-то, создал Российскую империю. И эта фигура была не близка Путину, не близка Медведеву и не близка всем остальным. И они начали о нем вспоминать только сейчас, когда вот Путин сказал: мы чужого не берем, мы возвращаем свое. Вот Петр I когда-то здесь воевал, ну и теперь вот в связи с Азовским морем. И, в общем-то, это единственная, как бы, такая существенная привязка к Петру I. Вот, мол, да, он что-то там воевал, территория расширена, значит, хороший. Но главный смысл Петра I — это модернизация и вестернизация, то есть это не про Путина. И, в общем-то, Путину нужны как то, что говорят, что в сухом остатке. Вот он должен же чем-то похвастаться, вот отчитаться, вот сказать: вот сделали то-то и то-то. Не просто так. Вот теперь Азовское море, внутреннее море. Вот теперь новые территории. Ну, раньше говорилось, конечно, мы не собираемся оккупировать Украину, мы только демилитаризация и денацификация, а территории чужие нет. Ну, теперь как бы план изменился. Но, в общем-то, вот вопрос возникает вот какой, на который, наверное, ответа до конца нет. Путин действительно так думает, когда он говорит, что вот результаты референдума показали, что люди хотят жить с Россией, быть Россией? Или же он просто так...
Ну, делает вид, да, понимая о том, что это были за так называемые референдумы.
Вот мое понимание этого вопроса такое, что все-таки он искренне так верит, но при этом он себя внутренне как бы пытается в этом убедить, и после того, как он убедил, он в это верит. Но это, конечно, очень сложный вопрос по поводу тем, кто занимается психоанализом и разными изучениями психики в пограничных состояниях.
А давайте вот дадим нашему герою высказаться, да, как он себя с удовольствием сравнивал с Петром Первым. Прямая речь Путина.
Первый Северную войну, 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а пока так и есть. Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять. И если мы будем исходить из того, что вот эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят.
Петр Первый. Андрей, тут знаете, какой вывод такой напрашивается, что Путин-то собирается с Украиной десятилетиями воевать, как Петр воевал со Швецией, да, грозить кулаком всему Западу. Ну, то есть, может быть, вот в это вот ему параллели больше всего и близко.
Ну, может быть, знаете, сегодня так, завтра по-другому, потому что мы видим, что даже цели вот этой так называемой спецоперации, они постоянно меняются. И даже люди, которые на фронте должны как-то воспитывать российских солдат и пояснять им, за что они воюют, зачем они там, ну, они даже, командиры, затрудняются отвечать на такие, казалось бы, вопросы, которые должны быть очевидными. Действительно, сейчас ситуация вошла в фазу, как, знаете, велосипед. Едешь на велосипеде, пока крутишь педали, едешь. Не крутишь педали, велосипед падает. И сейчас, пока продолжается вот это так называемое СВО, Путин президент, Путин глава всей этой ситуации. Когда, если это все заканчивается, а закончится оно может на очень не приятных для него, видимо, в очень неприятной для него ситуации, то, ну, как бы к нему все начинают задавать, все ему задают вопросы, начиная с его ближайшего окружения. А пока война идет, или спецоперация идет, вот такие вопросы все считаются неуместными, неактуальными, несвоевременными. Мол, надо победить, а вот после победы будем тогда вот смотреть, там, как и что. Причем вопросы, знаете, сейчас не только со стороны элиты, но и со стороны самых широких народных масс, потому что стратегия такова, и сейчас все ждут вторую волну мобилизации, будет или не будет, а стратегия такова, чтобы война пришла в каждый дом. И, в общем-то, чем дальше, тем это уже получается. И вот, например, член Комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев, генерал-лейтенант в отставке, сказал буквально следующее, что по моим прогнозам стабилизация ситуации и какое-то решение будут найдены в 27-30 году. Угу. То есть понятно, что депутаты Госдумы, они все пытаются как-то заранее проявить свою лояльность к Кремлю и что-то такое приятное сказать, чтобы в Кремле оценили и сказали: о, этот депутат, конечно, он правильный, он хороший, возьмем его там в следующий состав. Но в данной ситуации эта логика вполне четкая. То есть пока есть СВО, есть Путин, есть эта ситуация, которая, по мнению Путина, может быть успешной для России в каком-то будущем.
Андрей, последний к вам вопрос. Ну вот вы описали сейчас логику возможную, да, Владимира Путина, что СВО – это уже вот такой столб власти у него, да, на котором он пытается усидеть и все неудобные вопросы отодвинуть от себя. Я понимаю, что вы не историк, но все-таки, а Петр Первый почему вел вот Северную войну? Какая у него была логика? Вот если сейчас, допустим, Путин просто пытается удержать власть, то тогда, в 18 веке, наверное, же была совсем другая логика, да, тоже ее Путин извратил.
Нет, у Петра Первого была логика вполне понятная, это борьба за региональное доминирование, борьба с сверхдержавой того времени Швецией и борьба за выход к Балтийскому морю и к Азовскому и к Черному морю. Эта логика вполне понятна, и она хотя бы рационально, ну, исходя из тех, из той ситуации, которая случилась тогда. Более того, скажу, что, в общем-то, идея превращения Московского царства в Российскую империю, эта идея была изначально по своему происхождению не российская, а прежде всего украинская. И такие персонажи украинской истории, как Иннокентий Гизель, автор синопсиса, а также Гетман Мазепа, ну и, конечно, Феофан Прокопович, они, наверное, главные люди, которые вот это зерно этой идеи развили. И просто Мазепа из-за того, что из-за конфликта с Петром Первым, а конфликт случился, как известно, после того, как часть нынешней Черниговской области оказалась, ну, просто выпаленные села, да, то есть это сложно понимать, когда читаешь исторические документы, но когда теперь понимаешь, что такое Буча, это вот, ну, как бы Буча 18 века, да, и, соответственно, Батурин. И после Батурина Мазепа понял, что с этим человеком и с этим государственным проектом ему не по пути, но дальнейшая история известна. Но сама по себе логика превратить Восточную Европу в один из полюсов Европы того времени и противопоставить себя Швеции, отбить у Швеции определенный выход к Балтийскому морю, но эта логика Петра Первого была понятной, есть ли такая логика у Путина? Да, у него есть логика, как ему кажется, тоже, которая продолжает логику вот российских царей и императоров. Но эта логика, она осталась в категории, он мыслит категориями 19-20 века. И поэтому вот то, что называется географический детерминизм, то есть когда чем больше земли, тем лучше, такой вот культ земли, культ пространства, и Россия, мол, не может быть современной, модернизированной демократической страной именно потому, что она такая огромная, там, на двух материках, и вот такая она самая большая, и поэтому только... там только диктатура авторитарная или даже тоталитарная. Вот такая логика мысли присутствует у всей современной российской элиты. И вот этот культ земли, культ геополитики из 20 века перешел в 21-й, хотя сейчас совершенно другие факторы являются факторами
доминирующими. Спасибо, спасибо вам большое, Андрей. Мы вас, да, услышали ваше мнение. Спасибо вам большое за ваш анализ. Андрей Акара, политический аналитик, был вместе с нами. Мы просто хотим успеть коснуться еще одного аспекта. Резонансные, кровавые такие обстрелы уже центра оккупированного Донецка, которые происходят регулярно. Вот совсем недавно был обстрелян крытый рынок, было... Погибло несколько людей, масштабное разрушение, в частности, и жилых домов. С нами Денис Казанский, журналист. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис, вы провели такой, ну, экспресс-анализ, я так понимаю, из открытых источников. К чьих рук это дело? Поделитесь с нами, пожалуйста, вашим видением произошедшего в Донецке, ну и происходящего, да, с центром Донецка сейчас. Денис, слышите нас? Пропадает связь у нас с Денисом Казанским. Постараемся мы его сейчас перенабрать. Это Денис Казанский, журналист. Мы хотим обсудить обстрелы центра Донецка, которые происходят сейчас последнее время. Вот мы видим сейчас то, что происходит, последствия этих обстрелов. Совсем недавно был обстрелян крытый рынок. Это место вот на улице Челюскинцев, фактически в самом центре города, неподалеку от площади Ленина. Вот мы видим обстрел неподалеку от Донбасс-арены. Все эти обстрелы достаточно кровавые, с жертвами. И есть допущение у украинских журналистов, украинских военных аналитиков, что у вооруженных сил Украины, во-первых, нет там законных целей, то есть фактически незачем стрелять, ну, если только допустить, что это террор против возможных украинцев в самом Донецке, что не свойственно, так сказать, вооруженным силам Украины, либо это сама армия Российской Федерации стреляет по городу. Ну вот зачем, как раз мы и хотим спросить у Дениса Казанского, хотим спросить мы это и у вас. Вы можете писать в наш Viber, его номер плюс 38-095-151-95-05. Вы можете оставить свое мнение о том, что происходит в центре Донецка. Ждем Дениса Казанского. Пока посмотрим небольшой сюжет. Что Днепр и Львов желают украинской армии? Об этом наши журналисты в день ВСУ 6 декабря спросили у прохожих на улицах восточного и западного городов.
За те, що ми просинаємось кожного ранку, за те, що ми засинаємо, ми повністю їм довіряємо, дякую їм велике.
Маємо змогу, да, так просто вийти погуляти в такий сонячний,
да,
день.
Каву, ми дуже, да, їм вдячні. Донати ми як тільки можемо. Дякую.
Я хотів би подякувати нашим захисникам, нашим бійцям. Нашу країну зараз захищають як і хлопці, так і дівчата. Я дуже надіюся, що якомога швидше вони всі зможуть повернутися додому живими, до своєї рідної і цілої країни.
Ой, желаю здоровья и чтобы хватало вооружения и боеприпасов, чтобы выгнать этих гадов с нашей территории со всей. И чтобы мы жили, как жили раньше.
В первую очередь, чтобы они вернулись в свои семьи живыми, здоровыми и физически, и морально. Они наши герои.
Дуже пишаємося ними и бажаємо їм міцного здоров'я, ми в них дуже віримо і дякуємо їм за мирне небо.
Побіди, сил, удачі.
Бажаємо їм здоров'я, сил, терпіння,
перемоги.
Збройні сили України, з праздником, і желаю їм успіху. Ну, я не знаю, щоб швидше цих наших отсюда вигнали.
Швидше, щоб все це закінчилося, сили їм, терпіння, щоб всі були живі, здорові. Ми віримо в все, що наступить мир і буде все добре.
Ми дуже дякуємо за наші спокійні ночі і за наші дні, що ми можемо робити свою роботу, виконувати. Дякуємо вам за наш захист. І чекаємо з перемогою вдома всіх. Здоровими.
Чи вас щось пов'язує сьогодні з ЗСУ?
Так, ЗСУ зараз служить. Брат моєї сестри рідної служить, син наймолодший. Так що чекаємо, чекаємо хлопців додому.
Щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, не мерзли, щоб вам тягати військової служби давались легко і щоб ми як по швидше перемогли. Сам я зараз працюю, ще не в армії, але моя робота зв'язана з військовими. Ми продаємо багато спорядження туристичного для військових, і то їм допомагаю. От кожного дня я, по суті, вдіваю і обуваю військових. Ось.
Не удалось связаться с Денисом Казанским. Перенесем эту тему на завтра. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».